Починяем примус с Евгением Примаковым.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы уж извините меня с небольшим перерывом, потому что меня вот тут вот не было какое-то время, а именно позавчера это меня не было, потому что я сидел с бронхитом, и кашлять было неудобно. Я по-прежнему этим занимаюсь иногда, но уже в виде развлечения, не для того, чтобы вы грустили. Может быть, вас-то даже повеселит. Поэтому был у нас небольшой перерывчик. Мы начинаем починку примуса, как мы это делаем по вторникам, четвергам вечером. Сегодня здесь, я напомню, это самая эгоистическая программа российского радио, поскольку я сюда приглашаю исключительно людей мне лично приятных и исключительно пообсуждать с ними темы исключительно мне интересные. Лишних вы здесь не услышите и не увидите. Вот, кстати, можно увидеть, у нас есть две камеры. Итак, сегодня у меня в гостях Алексей Бобровский, замечательный, изумительный экономист и экономический обозреватель, и сам радиоведущий, поэтому мне даже не пришлось ему объяснять, где кнопки на микрофон. Он сразу сел прям вот...
И как... начал нажимать.
Да, и начал нажимать сам. Привет.
Привет, Жень. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Надеюсь, меня слышно.
Да, слышно. Вот,
хорошо, я буду тоже с тобой на пару кашлять.
Ну, замечательно. Вот у нас сегодня такой дуэт. Да, так вот, телефон прямого эфира, чтобы задать Алексею вопросы. +7 495 95 95 91 2. Есть еще WhatsApp для того, чтобы задать ваши драгоценные вопросы. +7 968 766 33 11. И разные другие способы добраться до спутника и задать ваши вопросы прямо сюда в эфир. Это приложение «Радио Спутник», телеграм-канал «Радио Спутник». Все «Радио Спутник», кроме Косово, как мы помним. Косово – это Сербия. Итак, Алексей, да, собирался с тобой обсудить по твоему профилю экономическую тематику. Много чего происходит. Мы с... Скажем так, сейчас будет минутка такой антисоветской пропаганды и агитации. Мне не очень нравится наша пропаганда и агитация. В том смысле, что мы очень часто слышим, рассказываем, и я пару раз виноват, замазался, в том, что бесконечно нищает Америка, впадает в ничтожество. Мне все эти рассказы, на самом деле, это не потому, что я там родину не люблю, как раз наоборот. Я против шапкозакидательства.
Я тоже.
Есть такая старая история, еще когда мы все учились в школе и в университетах, мы все еще в советских учебниках читали про то, как бесконечно и безостановочно нищало русское крестьянство.
И загнивает Запад.
Да, и вот оно нищало при проклятом царизме, и нищало, и нищало, и нищало. То есть, по моим подсчетам, где-то к началу 19 века русское крестьянство должно было скатиться в каменный век и каннибализм уже.
Ну, не без этого, да.
А оказалось, что, в общем-то, оно живо, и его еще раскулачивать потом большевики
смогли.
Так вот, эта история про то, как бесконечно нищает Америка, особенно на нынешних этих событиях. Этот дедушка Хайдер, который бесконечно хочет есть и голодает, и голодает.
Почему-то сколько... не худеет.
Да. Год голодал, да, или сколько? Я уж не
больше,
помню,
больше,
полтора
больше.
Года. Так вот. Вот эта история меня вызывает много сомнений, потому что мне как раз кажется, что американцы отлично наживаются на конфликте в Европе, который сейчас происходит. Поспорь со мной.
Спорить не буду, но добавлю. Вот, во-первых, хочется сказать, что я в целом согласен, хотя всегда во всем есть какие-то нюансы. Кстати говоря, по поводу российских крестьян тоже. Потому что, ну, действительно, было непросто, но...
Ну, никто не говорит, что хорошо.
Да, абсолютно. Но правда и в том, что было что раскулачивать, потому что к 29-му году, ну, в общем, многие, кто уходил в такие единоличники по той самой... реформе Столыпина, замечательного нашего, конечно, реформатора, который в целом-то не очень успешно эту реформу провел, они практически все в общины вернулись, поэтому, когда там, товарищ Сталин и ему подобные ходили по Сибири и говорили, давайте сдавайте зерно, ему говорили, ты мне спляши, а я подумаю, сдавайте зерно или нет. После этого, собственно, за индустриализацией началась коллективизация, ибо надо было обеспечить вот тот самый рост.
На индустриализацию.
Конечно, экономических надо было подкреплять продовольствием.
Мы сейчас, внимание, прошу прощения, мы не говорим, что это было хорошо.
Не говорим, что это было хорошо.
Реальность,
мы
как-то
объясняем, ну да, процессы. Да. Ну, извините, что так, от Адама начали, но сейчас к Потсдаму-то подберемся. Я вот, меня тоже не покидало ощущение, что я где-то это видел, потом начал смотреть замечательную советскую программу «Международная панорама».
Была такая, я помню, да, была.
Она шикарная, ее смотреть было нереально интересно. И сейчас, кстати говоря, пересматривать с точки зрения качества журналистики довольно любопытно. Вот. Но я увидел все те же сюжеты, которые я вижу сегодня. Вот про ФРГ, про их бизнес, который там банкротится, терпит убытки, издержки всякие у него высоки и растут дальше. Про американский бизнес и про другие западные страны, которые действительно находятся в тяжелом положении. Один нюанс. Это все начало 80-х годов. То есть где-то мы это видели. Это первое. Но вместе с тем надо здесь с водой младенца не выбрасывать. И вот когда, например, говорят, ну, в том числе по нашим российским государственным каналам, вот, мол, там Европа замерзает. Речь же не идет о том, что это вот холодное сердце, то есть ты бац, замерз и все. И разбился там на тысячи разных крестражей или кристалликов, не знаю, как сейчас. Кто больше какую сказку западную любит. И не идет речь о том, что, ну, все, все умерли. Хотя, к сожалению, не умирают. Потому что ведь тоже говорят, что это кремлевская пропаганда, а нет. Именно британские СМИ, BBC, в свое время, еще до СВО, написали о том, что ежегодно пожилых людей погибает в Британии 50 тысяч. И от чего? От того, что у них не хватает денег на оплату услуг ЖКХ. Да, да. И им надо как бы потеплее сделать в доме, но денег на это нет, поэтому там вот так тепло, как они могут себе позволить, а потом они просто перестают себе это позволять, потому что умирают, к большому сожалению. А от жары в прошлом году там погибло 60 тысяч человек.
Потому что кондей никто не мог позволить себе.
Но, опять же, это все там цены и прочие другие расходы. То есть, есть ли в этом правда? Конечно, есть. Умирают ли от этого там в большом количестве, чтобы сказать, вся Европа замерзнет, или вся Европа там от жары просто растворится? Нет, конечно. Но вместе с тем, вот то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, это настоящая такая репатриация американского бизнеса. Я наших слушателей как бы так мысленно тоже здесь вот возвращаю к тому, о чем говорил Трамп. Make America great again. Ну вот он же все говорил. Интересно, что как бы вы сейчас не клеймили вот эти все демократы, они ведь фактически делают все то, что предлагал он. Ну, просто чуть по-другому, и называют это другими словами. Ну, первое, они раскочегарили европейских политиков на увеличение оборонных расходов. Конечно, раскочегарили. Только таким путем, не каким это делал Трамп. Он-то предлагал, ребят, по добру, по здорову, ну-ка скиньтесь. Помнишь этот замечательный кадр, когда он сидит, там руки, так сказать, скрестил на груди, а над ним все склонились.
Все, да,
Меркель
так и
смотрит,
да.
Ну, что ты? А он им говорит, а что вы мне сделаете? Как будто бы, говорится, этой фотографии. И по большому счету он оказался прав. Просто за него это сделали европейцы. Как они это сделали? Поссорив Европу с Россией. И заодно, это тоже мало кто отдает себе в этом отчет, поссорив Европу и Россию, значит, вот в треугольнике Россия-Пекин-Европа. Вот в этом треугольнике тоже не все ладно на самом деле. Не у нас с китайцами, а у европейцев с китайцами, которые говорят, что да, следующая угроза, это Юго-Восточная Азия.
Вот, извини, не могу не вмешаться. Сейчас Киссинджер поехал в Китай заново, так сказать, открывать для себя Китай и открывать себя Китаю, видимо.
Напоминать.
Да, надо, конечно, надо вспомнить, что Киссинджер был одним из тех самых архитекторов, который привел к тандему вот этому Соединенных Штатов с Китаем с очень сильной интеграцией взаимных экономик для того, чтобы создать некий противовес именно СССР в ходе холодной войны. И вот это вот мы подружимся с Китаем, а там дальше Китай как-нибудь сам демократизируется уже, это не важно. Для начала пусть они привыкнут зарабатывать деньги капиталистическим путем, а там уж как бы разберемся. Тут оказалось неожиданно, что экономическая формация, она не обязательно меняет политику.
Даже наоборот.
Помнишь эту старую замечательную байку? Говорят, что это байка все-таки про диалог Горбачева с Си Цзиньпином. Дэн Сяопином. О том, что Дэн Сяопин Горбачева, когда тут приехал в Пекин, и Горбачев ему сказал, что ну вот вы выбрали в Китае реформы экономического характера, а мы политического в первую очередь. Но окажемся с вами в одной точке обязательно. На что Дэн Сяопин посмеялся хитро, вроде бы как, и сказал, что ничего подобного не произойдет. Так вот.
Если неправда, то хорошо придумано.
Хорошо придумано, замечательно. Но вот Киссинджер поехал туда. Ты сейчас упомянул очень важную историю именно вот про те соотношения сторон этого треугольника. Россия, Китай, Соединенные Штаты. Все очень сильно удивлялись, когда Соединенные Штаты всем, что они делали, настолько активно толкали Россию и Китай в совместные объятия.
Да.
Как раз говорилось о том, что для Соединенных Штатов это нелогично, это неправильно, не делайте так. И многие, кстати, в администрации Трампа говорили о том, что нет, ни в коем случае надо поддерживать отношения с Россией, чтобы она не упала в объятия Китая. И что мы сейчас видим?
Мы видим, что сейчас
это случайно
Европа...
так получилось, нет, как в том случайно. Анекдоте про два железных шара, или это все-таки осознанно было?
Нет, это не случайно. Просто ты сказал вершину этого айсберга, которую увидели все, потому что она была на виду, и всем казалось, что это аномально. А основная часть, которая, как обычно, у айсберга находится под водой, она заключается в том, что сегодня Европа, как основной торговый партнер Китая, один из основных торговых партнеров Китая, сейчас терпит огромные убытки, потому что из нее уходит бизнес. И по кому это бьет? Ну, по второму основному партнеру, то есть по самому Китаю. То есть специальная военная операция, которая началась, и которую мы, ну, понятно, почему начинали, понятно, какие цели мы преследовали здесь, и понятно, почему и кого мы защищаем на Украине и теперь на освобожденных территориях, она на самом деле привела еще к окончательному разрыву, видимо, России и Европы, а также ослаблению Китая. Потому что европейская экономика, рушащаяся на глазах, это первое, что бьет по благосостоянию Китая. Называется, могли ли такое прогнозировать мы? Видимо, не очень. Могли ли такое прогнозировать европейцы? Точно нет. Могли ли такое прогнозировать англосаксы? Судя по всему, они этого и добивались. И вот это меня, конечно, поражает, потому что я не хочу сказать, что они такие вот волшебники, которые умеют практически все, а мы этого не понимаем. Это совсем не так. Но надо им отдать должное. Не похвалить, я не хочу их хвалить. Надо отдать им должное, что они умеют планировать какие-то вещи на 5, 6, 7 ходов. У них не всегда получается. Это не обязательно, это не гарантированно. Они могут ошибаться. И кое в чем они ошибаются, я надеюсь, мы об этом тоже поговорим. Но вот в случае с вот этой историей, как поссорить Россию и Европу, а прежде всего Германию. Я напомню, в 2014 году замечательную для врага лекцию провел вот тот самый Джордж Фридман, который был стратфоровец и известный такой теневой ЦРУшник, как его называли.
Ну, это больше пиар, мне кажется, что он целевой. Но, тем не менее, хорошо себе составил имя.
Абсолютно.
Молодец.
Но то, как он объяснил за 15 минут, этот ролик до сих пор в телегах и в прочих соцсетях ходит, почему главная стратегия Америки на ближайшее время, это был 2014 год, поссорить Россию и Германию, для чего? Но мы же видим, что сейчас все реализуется. Вот это самое интересное в этой ситуации, потому что, ну, можно было тогда сказать, это конспирология, это теория заговора. Но все равно, что так все получилось.
Алексей Бобровский, замечательный, изумительный совершенно экономист и экономический обозреватель, а у нас звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Это Константин Николаевич.
О, Константин Николаевич, сколько лет, сколько зим. Да, слушаю вас, Константин Николаевич.
Да, очень рад присоединиться к починке примуса.
Да. Давайте ваш вопрос скорее.
Тем паче, что кое-что я умею. Я, например, могу поменять рулевую тягу на УАЗе «Патриот». Ну вот вопросы. Первый вопрос, их два. Он к вам. Я тоже недоволен нашими средствами массовой информации. В каком смысле и в каком плане? В плане разноголосицы, которая продолжает иметь место быть по поводу названия, да, вооруженных сил Украины и его, и их военнослужащих. То есть боевики, националисты, нацисты. В конце концов, военнослужащие ВСУ, радикалы, чего только не услышишь. Ну вот смотрите, считает наш президент, что мы воюем, да, не с государством Украины, да, а с режимом Зеленского. Ну так и давайте тогда называть это вооруженные силы режима Зеленского. Но все тогда, все средства массовой информации, тогда будет хоть какая-то ясность. Вот, да. Как вы считаете, это правильно или нет, Евгений Александрович? Это
понял, Константин Николаевич, понял.
И к Алексею
спасибо.
Вопрос. Как экономисту, вот его мнение, в какой степени коммерческие интересы наших финансовых и коммерческих групп влияют на ход боевых действий в ВСО?
Спасибо.
Почему я спрашиваю? Угу. Потому что до сих пор мы качаем газ, да, через Украину. До 24-го года действует договор. Ну, и много чего еще. До сих пор нет ответа на вопрос, почему мы не бьем по путям поставки, да, оружия, почему мы не бьем по мостам. Хотя уже выяснилось, что бить можем и можем попадать.
Да.
Ну, вот такие вопросы.
Понял, Константин Николаевич, спасибо большое.
Спасибо.
Давайте дадим ответ. Леш, ты начнешь,
я начну. Мне все начнем.
Ну, давай. Первый вопрос тебе. Мне достаточно просто. Константин Николаевич, есть журналистские штампы. Мне кажется, нам не стоит настолько сильно фиксироваться на том, как мы назовем врага. Это враг, это самое главное, это противник. То, что касается, воюем ли мы с государством или с режимом и так далее. Да, Владимир Владимирович Путин, наш президент, говорит, что да, не со страной мы воюем, естественно, не с народом. Дмитрий Анатольевич Медведев неоднократно высказывался достаточно жестко про то, что государство это должно быть уничтожено буквально, да, которое является нам враждебным. Но тем не менее, знаете, я вам приведу такой замечательный пример из тех же самых журналистских штампов. Это вот вещь, за которую я считаю, что еще на факультетах журналистики, которые надо, безусловно, запретить и посыпать хлоркой, что там никогда ничего не было, потому что журналистика... Леша, не знаю, может, ты не согласен, но я некоторые считаю, точно. Что это не профессия, а ремесло, скорее, которому да. надо и вполне возможно научить людей. Как там Антон Павлович Чехов говорил, если долго зайца бить, можно его научить спички зажигать. Так вот... Есть такой ступор, в который впадает молодой журналист, когда он пишет про пожар. И он придумывает, как бы ему назвать пожарных. Пожарниками, как мы помним, из Гелеровского называли тех побиранцев, которые приходили из сгоревших деревень, или под этой легендой выпрашивали милостыню. Их называли пожарники в Москве. Поэтому это точно не пожарники, это пожарные. А дальше, поскольку слов-то мало, тут же всплывает красивое слово «огнеборцы». И вот когда вы включаете телевизор и слушаете там что-то, там какой-то репортаж про то, как пожарные что-то там потушили, там обязательно вылезут эти огнеборцы. Насколько я знаю, самих пожарных это бесит страшно совершенно. Да. Это такой вот нереальный совершенно штамп. Поэтому, мне кажется, не очень важно, как мы назовем врага, хотя мы, конечно... Литература-центричная цивилизация. Нам очень важно, как отзовется слово. Но, тем не менее, это враг. Как бы мы его ни назвали.
Леша. Согласен. Если позволишь, я тоже по этому поводу два слова. Ну, первое, это старый анекдот, когда два русских танкиста на развалинах Рейхстага сидят и один другому слышал, а говорят, информационную-то войну мы все-таки проиграли.
Мне этот изумительный анекдот в свое время рассказала Мария Владимировна Захарова.
Любимый анекдот всего нашего внешнеполитического ведомства. Вот. Но я понимаю, это такая отдушина на самом деле, потому что в информационном поле все, к сожалению, устроено следующим образом, что есть вот крупный мейджор, мировые. И по большому счету мы здесь играем, так сказать, как в одном фильме говорили, шестью тузами на мизере, да? Это тяжело. Но вы не можете их перебить, потому что если они все скажут, что вот так есть, даже если чего-то вот не существует в мире, все равно все будут думать, что это так. Вот вам показывают все эти Reuters, Wall Street Journal и прочие, как вот бедная семья где-нибудь там в Судане недополучила хлеб из-за того, что эта зерновая сделка, значит, России была сорвана. Но никто же не говорит, что там вот фотография людей, которые держат в руках рапсовый, например, хлеб. Но это вообще никого не интересует, это не имеет значения, есть эффект. Есть эффект, назначен виновный. И в этом смысле, как мы называем, я согласен, это уже дело второе. Хотя, должен заметить, что вот если даже все будут одинаково это что-то называть, так или иначе, там, ВСУ или, не знаю, там, армия Зеленского, неважно, ну, вам же тоже будет неинтересно. Мы же это все проходили. Все-таки в Советском Союзе много было положительного, но много отрицательного. Но когда вам все одинаково все рассказывают, кому это надо? Вот. Согласен. Здесь все-таки плюрализм-то какой-то должен быть, вот, и не скатываться там в какие-то совсем такие одинаковые шаблоны. Вот. А по поводу бизнеса и интересов, которые могут пересекаться с военными целями, вы, к большому сожалению, правы, но я должен сказать, что это особенность современного мира. Вот дело в чем. Понимаете, все-таки мы не в той ситуации, когда в 31-м году говорит лидер государства, что нам нужно сейчас бросить все силы на то, чтобы пробежать тот путь, который другие страны 150 100 лет преодолевали, а мы вот за 10 лет его должны пробежать. И слава богу, что не нужно такое делать, потому что это тоже большие жертвы и мобилизация общества. С другой стороны, поскольку вот такого предвидеть, конечно, можно было, но все-таки мы находились в этой западной экономике, в которую так хотели, в этот западный мир, и нам объясняли, что есть право, собственность, и мы в это поверили. Оказалось, что войдя по уши, что называется, вот в этот западный мир, мы столкнулись с ситуацией, что есть вот не только белое и черное, но белое и такое вот, ну, куда-то вот туда по градиенту в сторону серого. И что если у всех нельзя отбирать, например, собственность, которая признается всем миром, то у русских можно.
Ну, если нельзя, но очень хочется. То,
да, да. А поэтому это уже не совсем честная история. Никто не претендует никогда в войне, как бы ни называли любое противостояние, на какую-то честность, но отсюда и особые условия, которые должны нам обеспечивать, прежде всего, финансовые ресурсы. Без финансов воевать нельзя, к сожалению. Есть замечательные мемуары наркома финансов Зверева, который на самом деле, вот как товарищ Хрулев в свое время довольно важную роль сыграл в нашей победе, просто это никто не знает, никто не видит. Финансовая безопасность, не быстрый рост инфляции, не такой бесконечный печатный денег и прочее, это вот основа и такой тыл любой победы. Понятно, что танки, люди и самолеты — это важно, конечно. Именно они доходят до Берлина в конечном итоге. Но без экономики и без тыла, как мы знаем, ничего не обходится. А в этом смысле, если мы говорим о ехать, а не шашечках, как в том анекдоте, то нам нужны эти деньги сегодня. И доходы от газа, доходы от нефти — это то, что наполняет бюджет. Пока мы не придумали новую денежно-кредитную политику, не придумали вообще новую финансовую систему, мы вынуждены работать по старинке. Я честно говорю и везде это повторяю, хочу, чтобы вот, ну, больше людей это слышали. Это моя теория, я, собственно, ни на что здесь не претендую, на какую-то истину в последней инстанции, но у нас есть энергетическая безопасность, суверенитет, если хотите. Это понятно всем, да? У нас нефть, газ, природные ископаемые, их много, и надо их просто добывать. Или, скажем так, правильно регулировать каналы продаж, или все себе оставлять, или выгоднее продавать на восток, а не на запад. У нас есть суверенитет продовольственный. Думаю, тоже всем понятно, там не без проблем, надо с семенным племенным фондом разбираться. Но в целом мы сами себя накормим. И это хорошо. И не только себя, если надо будет. Если захотим. У нас есть военный суверенитет. Думаю, тоже всем понятно. Есть те силы, которые обеспечивают нам, ну, скажем так, вот ключевую безопасность, что никто сюда не пошлет атомные ракеты. А если, то тогда вообще зачем такой мир, как говорил президент? То есть это в ответ куда-то полетит. И у нас есть еще два вида суверенитета, которые нам нужны, но у нас их там по разным причинам нет. Есть финансовый вид суверенитета. Мы в стадии его обретения. Вот после того, как СВО началось, смотрите, они все ждали 120 по рублю, 200, говорил Байден, а оказалось 55. Но потом, в течение года, нам показалось финансовым блоку, что мы, ну, вроде как нормализовали ситуацию, какие-то гайки начали просто раскручивать, из ориентации на евро и доллар перешли на ориентацию в юань. И вот сейчас время такой большой экономической дискуссии, она на ходу, да, велосипед нельзя на ходу переделывать, у нас другого варианта нет. И нам надо сейчас просто понять, мы в нужном направлении движемся или нет. Мне кажется, не совсем. И вот можно было так сильно рубль не ослаблять, можно другие действия предпринимать более правильные. Ну, вчера Силуанов сказал, что будут хорошие доходы и в этом году, и в следующем. Но вот финансы и суверенитет, это на повестке дня, он у нас может быть. И последнее, прям совсем кратко, это то, что называется технологический суверенитет. У нас его не было 30 лет, мы сейчас должны его получать. Как только мы его получим, у нас все будет. А так, без денег, к сожалению, это невозможно сделать. Тему можно продолжать, ну, я думаю, что
мы прервемся. А мы ее продолжим после новостей буквально, потому что мы сейчас поговорим и про технологический суверенитет, и про курс рубля, тем более, что Антон Германович тут сказал, что да, наполняемость там, но тем не менее на 10%-то мы должны все-таки сократиться.
Тоже
посмотрим, как это мы будем делать, ну, после новостей.